Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Друзья дорогие, итак, приветствую всех вас. Мы сегодня в «Шаломе», как всегда, будем с вами погружаться в интересный, яркий, контрастный еврейский мир, находить точки пересечения с христианством, смотреть на общий контекст. И наша сегодняшняя с вами тема – это «Что значит быть евреем?». Вот можно ли, вообще совместимо ли это быть евреем и быть христианином, как при этом сохранять свою еврейскую идентичность, нужно ли это, и что может быть интересного в еврействе для неевреев? Вот обо всем об этом мы будем сегодня говорить, разбирать, вещать. Очень надеюсь, что вы будете с нами, вашим участием, вашими вопросами, комментариями. Пожалуйста, присоединяйтесь, потому что это прямой эфир. Давайте сейчас представлю я своих гостей. Начнем мы с Инны Фризман. Инна, шалом.
Шалом, бокер тов.
Ну, прям пару слов об Инне. Кто не знает, думаю, таких людей мало, но вот кто присоединяется к нам впервые, может быть, как раз с тобой познакомиться. Инна еврейка по национальности, Инна также служитель церкви, поэтому видите, сколько сразу интересных составляющих, да, для беседы. Значит, следом за ней в середине у нас сидит Виктор, оторвись, пожалуйста, от гаджета. Я понимаю, сейчас, может быть, важные сообщения, но ты нам нужен.
Привет,
шалом.
Здесь, здесь. Шалом.
Шалом. Вот помаши шалом людям, как раз они смотрят, слышат. Специально шалом сейчас всем. Оторвались от своих дел для того, чтобы пообщаться с тобой. Виктор Игнатенко, служитель еврейской мессианской московской общины. Еще раз шалом. И, значит, рядом также продолжаем по линейке. Мы представляем Тимура Реджепова. Тимур, шалом.
Всем,
да. Тимур – помощник служителя. Вот, так что у нас, видите, какая представительная компания сегодня собралась. Одни служители, евреи, не евреи. Я думаю, нам будет сегодня о чем поговорить. Друзья, и вы также к нам присоединяйтесь. Я за микрофоном Татьяна Ваганова, не еврейка, но, тем не менее, очень, очень расположенная к этому потрясающему народу, посему и веду сие проект. Ну и не только. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами, друзья, начнем, поэтому, пожалуйста, готовьтесь. Вот кто сейчас в пути, в дороге, кто, может быть, уже у себя в офисе, кто дома, откладывайте какие-то свои важные дела, слушайте нас, участвуйте, общайтесь. Я думаю, что сегодня нам будет есть о чем поговорить. Во-первых, тем, кто сам является евреем и, может быть, никогда не задумывались о том, вот, о чем сегодня вы услышите, будет повод задуматься. Может быть, те люди, которые как-то так или иначе интересуются еврейской темой, вот недавно, может быть, в Израиль съездили, или, может быть, друзья появились, евреи в окружении, или родственники, или что, и так или иначе вас это тоже касается. В любом случае, всем рады, всех ждем. Итак, на перебивочку, и потом мы начинаем. Друзья, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам.
Итак, друзья, мы начинаем наш эфир, и будем мы как раз, как я уже сказала, говорить сегодня на тему, что значит быть евреем, и это непосредственно связано и с христианством в том числе. Инна, ну к тебе вопрос, потому что ты еврейка из евреек. Дорогая, ну расскажи вот немного о своей семье, о своих корнях, потому что у тебя есть известный предок, о котором мы периодически упоминаем, да, но не все это знают. Поэтому, может быть, как раз давай вот начнем как раз именно с этого.
Ну, у меня очень интересная семья, потому что все мои предки были раввинами. Часть из них была любавическими раввинами. Это Россия, Белоруссия, такая вот пограничная область, может быть, многие знают. Любавических хасидов, вот приблизительно это мои предки. а часть предков вторая была с корнями, это берцлавские хасиды, то есть совершенно другие, центр Умань. И один из моих предков был основателем общины иудео-христианской, то есть основоположником иудео-христианского диалога, наверное, движение, я бы, да, сказала, угу, движение в России. И, конечно, революция сделала свое дело, вот поэтому вот мой дедушка, несмотря на то, что непосредственно дедушка мой, которого я знала и помню хорошо, он закончил хедер, он закончил ишиву, но жизнь сделала свое дело, он стал довольно светским человеком, он был полковником, он был журналистом, и все равно где-то в глубине вскрыто он оставался человеком верующим, и я часто слышала от него то, что, наверное, в то время мало кто мог говорить, это, ну, как будет угодно Богу. Вот представьте, партийный человек, полковник, говорит, ну что ж, как будет Богу угодно, да, и вот это, конечно, тоже отложил на меня некий отпечаток. А бабушка моя, с которой я жила, прабабушка, она была такая верующая хасидка, которая исполняла закон от и до. То есть в субботу у нас не зажигался огонь, то есть он горел, я имею в виду плитка или там газ на кухне. Он в пятницу включался и выключался вот в субботу вечером. Свет включала я, потому что с меня было мало спроса, я была еще ребенком. И вот, так сказать, в пятницу я помню, как бабушка вставала на молитву, и вот эту молитву еврейскую с покачиванием в сторону огня, это я тоже хорошо помню. То есть вот эти вот еврейства, которые вошло в меня с бабушкой, с дедушкой, это мои ощущения. Это вот эта суббота, которую исполняла только бабушка, но все равно в субботу как бы это был особый день. И, конечно, разговоры о Холокосте, о Шоа, как это все время вспоминалось, потому что среди родственников было много погибших на Украине, в Белоруссии. И для меня мое еврейство, оно... В одно время я даже была сионисткой такой ярой, что жить нужно только в Израиле, и нигде больше, только там наша жизнь, только там наша судьба. Но с принятием христианства это немножко видоизменилось. Это не ушло, но это видоизменилось. Наверное, об этом мы попозже.
Да, об этом мы как раз поговорим. Да, да.
И, безусловно, еще я хочу сказать, что Библию я знала, не читая. Мне просто ее рассказывала моя бабушка. Вот место сказок, которые обычно детям рассказывают сказки, там про Бабу-Ягу и прочую нечисть, я все это минула, но прекрасно знала Библию, потому что мне бабушка рассказывала, начиная от книги Бытия и заканчивая вот книгами пророков.
Бабушки, берите на вооружение, если что, да?
Да, да, да.
Хорошо. Вот скажи, как случилось так в твоей жизни, что ты человек из такой семьи, все-таки особенной по статусу, по погружению и в Тору, и в Писание, и в контексты. И вот ты выходишь на то, что принимаешь Иисуса как Господа и Спасителя. Вот как это произошло?
Это очень интересное свидетельство, потому что я не знаю, как это произошло. Еще когда я была девочкой, наверное, это где-то в генах было заложено, потому что когда я еще была девочкой, и когда мне было страшно, я просила, накладывала на себя крест. То есть я крестилась и просила
Господа. Откуда ты вообще это видела? Чтобы... Вот как?
Я не знаю. Особо дома этого я не видела. Ну, наверное, вот это было какое-то шестое чувство, когда я просто просила,
а Господи,
помоги.
Просто?
В церковь я не заходила. Ну, это было, я еще была девочка совсем, было лет, наверное, 12-13. Я вставала на колени, просила вот это вот Господа, чтобы он меня спас. Но я совершенно вот для меня не было вот понятно, кому я обращаюсь в то время, потому что, когда я вставала с колен, я просила прощения у Всевышнего за то, что я это сделала. То есть вот эта вот борьба, она была очень сильная во мне. И только когда уже мне было 20 лет, я прочитала, моя подруга, тогда не было Евангелия, знаете, какая у нас была ситуация в стране, а подруга у меня работала в журнале Московской патриархии. И я попросила ее дать мне Евангелие. Я прочитала Евангелие, и когда я дошла до слов «Что ты меня гонишь, Савл?», я поняла, что это обращение ко мне. Я попросила мою подругу, чтобы она меня повела в церковь, и мы с ней пришли в церковь, обычную православную церковь. Я приняла крещение и боялась, что меня бабушка накажет. Ну, да, хотя вот, бабушки да. уже не было. То есть я думала, что вот там, она там с Машиахом.
Оттуда достанет.
И она оттуда меня накажет. И я шла в церковь креститься, а сама боялась, что что-нибудь произойдет. Но когда я приняла крещение, многое встало на место. И мир, он открылся совершенно по-другому. Мир ощущений был других, хотя я совершенно четко оставалась при этом еврейкой, из евреек, как по рождению фарисей, по закону непорочной.
Слушай, ну кроме бабушки
остались... И даже исполняла субботу при этом.
Хорошо. Вот смотри, ну кроме бабушки остались и другие родственники. Как они отреагировали на
Очень
это?
Очень плохо отреагировали. Очень плохо. Мои родственники, которые никогда не высказывали своего отношения к религии, к еврейству и прочее, просто отвернулись от меня. Они, для того, что ты предательница, как ты могла это сделать, сними крест, зачем тебе это надо? Что же наши вот предки сейчас все в гробу перевернулись из-за того, что ты сделала? Как ты предала? И даже, в общем-то, моя семья из-за этого разрушилась. У меня ушел муж. Он еврей, он неверующий еврей совершенно. Но при этом он сказал, что он с предателем своего народа жить не может.
Ну, смотри, ты сделала этот шаг такой очень серьезный. Я не буду спрашивать, опять же, насколько он серьезный, потому что это уже говорит само за себя, вот то, о чем ты рассказала. Но, наверное, многие выбирают, допустим, ну, следующий путь, вот понимая, что их ждет отторжение, может быть, даже, видишь, такое разделение семьи, они, ну, такие тайные последователи. То есть человек продолжает быть вот только евреем, иудеем, ну, насколько он иудействующий, да, тоже это вопрос, но он не афиширует, не говорит, вот, что он, я христианин, не носит кресты, там, не делает еще каких-то действий, но вот тайно является таким тайным учеником Христа. Вот как к этой позиции, допустим, ты относишься?
Ну, для меня она была неприемлема, потому что, когда ты приходишь к воде, и ты знаешь, что эта вода весьма хороша, ты будешь ее рекламировать, да? Даже когда мы ездим в Турцию, кто был в Турции, да, вот приезжаем, о, какое море в Турции, выезжайте туда, и там будет вам хорошо. Здесь тоже, а здесь еще больше, придите, посмотрите, вы посмотрите, как это хорошо быть верующим, быть со Христом. Ну как же можно от этого отказываться?
Слушай, ну а вот тем не менее, когда речь доходит вот до развода, это же такой серьезный шаг.
Но я-то не разводилась. А если человек не хочет со мной жить? Я же продолжала исполнять обязанности жены, матери. Но если человек чувствует себя некомфортно со мной, это чья проблема? Я не разводилась, я на развод не подавала.
Ну ты да, я имею в виду в позиции, когда вот, например, женщина понимает, что если сейчас она объявит, вот она стала христианкой, и муж этого не примет. И она понимает, что она так или иначе, но вот тем не менее, вот как бы то ни было, да, там спровоцирует, вот, допустим, эту позицию. И она говорит, ну вот я верующая, но не говорю об этом, потому что знаю, что через это может муж приткнуться, но я спасаю брак.
Ну я не знаю, здесь невозможно давать советы, потому что очень индивидуально все. Это, наверное, некая посвященность тоже должна быть. Ведь у каждого своя мера посвященности и своя мера жертвенности. Наверное, так. Я тоже не хотела, чтобы мой брак распался. Я не хотела этого. Это было не мною принятое решение.
Став христианкой, вот, и тем не менее продолжая оставаться еврейкой, вот у тебя никогда не было вот некой такой ситуации выбора, что если я перейду в христианство, значит, в каком-то смысле я потеряю еврейство и связь вот с еврейским миром. Или у тебя всегда было ощущение вот этой полноты, что да, я стала христианкой, но еврейка быть не перестала?
Лично у меня никогда не было такой дилеммы, и даже когда я встречалась в церкви с людьми, которые мне задавали напрямую вопрос, зачем ты сюда ходишь, у тебя есть синагога, я отвечала, а зачем вы сюда ходите? Здесь же еврей сидит, главный герой вашего романа – это еврей, и еврейка, и евреи, которые вокруг вас. Зачем вы сюда ходите? У вас есть ваши языческие капища, идите туда. То есть для меня этот вопрос был... Я не уходила от своих, я пришла к своим. Ну как, есть разные направления иудаизма. Я перед этим только что сказала, что у меня один дедушка был хасидом бреславским, уманевским, а другой был хасидом другого направления. А еще там были предки, которые были в принципе раввинами ортодоксальными, а был еще и христианско-иудейский раввин. Он не читал себя раввином, там по-другому пастор. Даже он пастором себя не называл. Очень тяжело. Вот, руководитель общины такой еврейской. То есть для меня не было христианством выходом из еврейства. Это, наверное, вот то самое, вот, можно сказать, что для некоторых вот, понимание русского человека, да, не только русского вообще, что если человек принял христианство, он перестал быть евреем. Нет, он остался евреем, только он стал евреем-христианином. То есть он поменял направление пути. Так, он не признавал Машиаха, Мессию Иисуса своим спасителем, своим Машиахом, а сейчас он все-таки пересмотрел этот путь и принял то, что это нужно было сделать 2000 лет назад. То есть стал частью своего народа, который принял Мессию.
Понятно. Друзья, подключайтесь к нашему общению. Вот Андрей нам пишет уже, не тот сегодня еврей пошел, ничем не знаменательный. Андрей, ну, посмотрите повнимательнее вокруг себя, уверена, вы увидите много интересных людей, именно евреев в том числе. Ну, мне хочется подключить и остальных наших гостей к нашему общению. Тимур, вот давай я с тобой, потому что человек все-таки другого поколения. Вот, ты расскажи немножко о своей семье. Потому что Инна рассказала вот о своей истории, очень интересной и важной. Вот что у тебя? У тебя была религиозная семья, каким-то образом соблюдающая традиции еврейские, сохраняющие, или этого не было?
Нет, у меня уже была ассимилирующаяся семья, то есть там как бы остались только такие уже корни какие-то далекие достаточно. Угу. Вот, поэтому... Из такого было немножко шуток об этом, знаете, из сочувствующих, вот. Ну, и то уже не в семье, уже так больше это было среди друзей. Вот, но у меня была какая-то, знаете, может быть, не как у Инны, само собой, но так как много об этом шутили и как-то об этом говорилось, то у меня была какая-то, и, знаете, самоидентичность такая немножко. Ну, может быть, не прям, как вот...
Ну, желание постоять за свое, да, такое?
Ну, да, знаете, там, как бы в Новый год шутки про Хануку, ну, такое немножко было. Но не более того. Поэтому у меня, может быть, каких-то таких в плане препятствий, в плане вот принятия Иешуа как своего спасителя, оно не было такого. То есть сильной какой-то такой дилеммы или же, знаете, как вот такого конфликта еврейского, его не было, поэтому... Вот так вот.
Ну, смотри, а вот что значит, вот что значило для тебя быть евреем? Вот, допустим, до той поры, пока вот ты еще не принял Иисуса как Спасителя. Вот еврейство что значило для тебя?
Да, пожалуй, на самом деле оно ничего такого сильно не значило. То есть, как бы, это не та была ситуация, в которой, знаете, которая придавалась большое значение. Вот это было на уровне, вот кто-то из друзей, может быть, пошутил про большой нос или еще что-нибудь такое. Вот, или там, ну, знаете, как это всегда бывает. Вот, поэтому ничего сильно большого не было. И я думаю, что сейчас, как бы вот молодежь, да, если мы говорим об этом, то сейчас молодежь, она больше даже... в мессианских общинах находит аутентичность свою, понимаете, с еврейством. Вот, то есть есть много сейчас молодежи, которые ассимилировались, они знают, что у них бабушки, дедушки евреи, да, или же там даже, может быть, папа, мама, но уже они не как уины, то есть они не знают традиции, они не знают ничего о шаббате, они не знают ничего о Торе и так далее. То есть они не выросли на библейских историях, и когда они приходят в мессианские общины, они, как бы, знаете, у них внутри что-то отзывается такое родное, и они находят в этом свою аутентичность, да. Не знаю, аутентичность — это то слово?
Да, это то слово, да.
Вот. И как бы получается сейчас история наоборот, что если раньше это был конфликт, да, то сейчас вот для многой молодежи, которая уже родители и предки немножко ассимилировались, для них наоборот это как бы приближение к еврейству, а не отдаление. Вот, то есть ситуация вот сейчас, вот как вот по мне, да, тем людям, которым мы служим, с теми людьми, с которыми я общаюсь, да, то сейчас вообще история наоборот. Вот, то есть, допустим, какая-нибудь Вася с фамилией Коган, да, или Финкенштейн, он узнает, что, там, не знаю, это фамилия еврейская, понимаете, да? То есть бывает вот такое. То есть это сейчас очень часто, что, либо же они, да, я знаю, что она там еврейская фамилия, но при этом, допустим, человек дальше ничего не знает вообще. Может быть, у него связь абсолютно потеряна. Вот. Поэтому сейчас вот немножко время поменялось, оно очень интересное, и очень интересное как для вот молодежи, да, которая из такой, ну, бывшей еврейской среды, получается, и очень интересное для вот мессианских общин тоже.
Ну, скажи, пожалуйста, вообще ты как бы стал осознанно христианином именно в церкви или в мессианской общине?
В мессианской общине.
Да. Мессианской общине,
да, да, я родился в мессианской общине, вот, и как бы ничего такого сильно другого я не видел никогда, поэтому, может быть, мне сложно рассуждать, что происходит там где-то еще, вот. То есть для меня это было нормально. И, кстати, вот как один из примеров, да, то есть когда я, ну, может быть, там кровь играет, может быть, это как-то Богом заложено, я не знаю, но когда вот такие ребята приходят в мессианскую общину, да, я имею в виду из ассимилировавшихся уже евреев, то как бы им, ну, как я замечаю, да, им гораздо как бы легче, вот, им гораздо легче, я не знаю почему, но вот как-то...
Легче, легче что?
Легче вообще принимать, легче, легче открываться, легче как бы познавать Писание. И им почему-то более свободно, вот. То есть я много знаю таких, как бы, впечатлений, когда люди делятся, да, там, что они пришли, допустим, на шаббат, они услышали музыку, такую аутентичную музыку еврейскую, да, и они говорят, что да, это вообще здорово. Они еще не слышали Евангелие, они еще не слышали, как бы, теологию какую-то или доктрины, проповеди, но они пришли на шаббат, первое, что они слышат, это еврейскую музыку, которую, может быть, они там часто тексты на иврите, на идише, они не понимают, но я слышал такие впечатления, что их настолько цепляет, что люди даже принимают решение, что они хотят вот этого. Хотят оставаться, хотят быть, хотят, ну, они сразу открываются на это. Вот, я не знаю, с чем это связано, но, может быть, вот так вот как бы кровь играет, да, знаете, как говорится, может
ну,
быть...
Ну да, вполне возможно, конечно, на генетическом уровне, да, да свое тянется.
Может быть, это какой-то божий план вот такой вот для этих людей конкретно, вот, что вот так вот это открывается. Но очень много таких вот свидетельств, когда люди говорят именно вот через музыку, через то, что они слышат что-то вот такое еврейское, что они никогда не слышали, их это вообще зажигает, впечатляет, и все, они остаются.
Хорошо, смотрите, вот вопрос тоже к вам обоим, потом мы и Виктора присоединим, извини, пожалуйста, да, сейчас чуть-чуть еще подожди. Вот вопрос такой, мы сейчас не будем затрагивать вот сложные отношения исторические, потому что мы уже об этом неоднократно говорили в передачах, да, что было сложно между евреями, между христианами, христиане гнали, значит, были очень сложные отношения, ну, мягко говоря. Вот, почему сейчас не хочется опять к этому возвращаться, я уже сказала, говорили неоднократно. Второе, то, что, ну, церковь сделала, в свою очередь, шаг, и не один, в сторону того, что было исповедание, было отречение от деяний, вот, всех этих погромов и так далее и тому подобное. Причем не, как сказать, у всего христианского сообщества в той или иной степени. Вот, поэтому я о другом сейчас немного, но, опять же, вопрос такой, как вы считаете вообще, почему возникает вот подобная тема, когда человеку, который приходит в церковь, нужно каким-то образом думать о сохранении своей идентичности? То есть помимо вот... вот этого исторического пласта. Помимо памяти, я понимаю, что у некоторых действительно у людей, евреев, может что-то внутри переворачиваться, когда они проходят мимо храма или видят крест или еще что-то. Там, может быть, бабушки сидели или гнали, и все это в семье сохраняется, передается, рассказывается. Потому что кто-то даже и не знает, например, да? Только потом, когда, ну, так или иначе с этой темой сталкивается, вот вдруг начинает там раскапывать. То есть здесь тоже у всех все по-разному. Но, как я уже говорю, вот, если помимо этого, да, какие вот вы видите проблемы, если они есть или их нет?
Знаете, после того, что, в принципе, перестали писать национальность в паспорте, проблем вообще никаких нет. Вот мои внуки совершенно спокойно ходят в церковь, не задумываясь о том,
евреи
или
да?
не евреи, потому что одни Чистовы, другие Можаевы, поэтому, в общем-то, фамилии ничего не отражает. И музыку они слушают рэп, и вот у меня там внучка увлеклась корейской музыкой, как она там называется, я не помню, поэтому...
Кей-поп.
Ну, что-то ей...
У тебя тоже кто-то увлекается, да?
Я просто раввин.
А, ты должен все знать.
Там какая-то трехзвучие, бета...
У меня просто племянница тоже на какую-то корейскую группу вот уже подсела, я думаю, надо вот узнать вообще, кто... Ты мне после эфира, если что, расскажешь.
И поэтому, в общем-то, никакой проблемы нет. В церкви, в принципе, нет проблем. Вот у меня дочь ходит в обыкновенный московский православный храм, где треть... еврейских корней, да, по маме, по папе и галахических, то есть по маме, соответственно.
Слушай, ну там же вот, например, смотри, музыку еврейскую не играют, какие-то традиции еврейские не соблюдают.
Как это? Не смешите мои корни, как сказали бы в Одессе. Дело в том, что мы, вот, московские евреи, питерские евреи, вот я, например, люблю испанскую музыку, но я же, если услышу там, не буду же ходить в костел, если там испанская музыка, я хожу в костел просто потому, что там мне нравится, потому что там органы, потому что там молятся. Ну, уже вот это больше, как бы, наверное, тех трогает, кто все-таки в определенной среде воспитывался или хочет, как бы ему там сказали, что у тебя там прабабушка или прадедушка где-то по какой-то линии был евреем, а вот это их музыка. На самом деле, как бы музыка совершенно, как бы, она играется по-другому, она поется по-другому.
Ну смотри, вот когда ты слушаешь еврейскую музыку, да, вообще она тебе нравится? Ну, цепляет как-то?
Ну, честно говоря... Те песни, которые я слышала, которые пели мои дедушки, вот я вспоминаю, когда мы собирались, да. Но я понимаю, что это не та музыка. Вот ивритская музыка, она очень арабская, да, вот если послушать ивритскую музыку, то отличить еврейскую от арабской очень тяжело. А, наверное, все-таки не музыка сначала. Ну, конечно, для музыканта музыка сначала. Но вот я говорю, что у меня дети евреи галахические, но они еврейскую музыку не слушают. Хотя учат иврит. Например, и стали учить иврит сами по себе. Вот я могу показать мой телефон. Мне внучка сегодня с утра там забросала вопросами на иврите, которых мне самой пришлось переводить словарем. При этом никто ее не заставлял это учить.
Ну, захотелось,
да. Ей захотелось тогда. Я думаю, что вот для нас, для российских евреев, для московских, питерских, это не основное. Это все-таки, конечно, ближе вот там, в штетлах, это вот Украина, наверное, Молдавия, Белоруссия, они выросли в этом, они это знают. Мы в этом не выросли. Мы Чайковского слушали, да, Шопена. Иногда 7:40, но это в ресторане. То есть нечто другое. Ну,
да,
наверное, все-таки
ну,
вот
да, может быть,
другое.
Да, может быть. Хотя вот интересно, знаешь, я, например, я тоже люблю абсолютно разную музыку. Чайковский, Шопен тоже, конечно. Вот, люблю и еврейскую, вот разную тоже. Но вот когда я слушаю армянскую музыку, да, что-то начинает как-то у меня прям вообще, что-то прям какие-то глубины, что-то начинает там. Ну, какие-то другие переживания. Я понимаю, думаю, опа, как интересно, да, что-то такое захватывает, затрагивает.
Это было вот в самом начале, когда пошло вот это вот еврейство, вот в начале, когда уже можно было, да, когда стали открываться еврейские центры, и мы туда хлынули, мы, наверное, насытились уже. Но это было чисто переживание национальное. Оно к религии никакого отношения не имело.
Ну да, потому что если, например, все-таки взять, допустим, именно наш исторический контекст, да, я про Россию говорю, все-таки был антисемитизм на государственном уровне, и вообще, например, заявлять открыто, что я еврей, каким-то образом демонстрировать, и даже не обязательно демонстрировать, а просто жить в своей идентификации, но делать то, что ты хочешь. Вот как ты говоришь, да, внучка взяла, захотела изучать еврей, да пожалуйста, да, там захотели они слушать музыку, да пожалуйста, захотели там соблюдать субботу, да пожалуйста, допустим. А раньше это же было под невероятным запретом. И вдруг вот появилась возможность все-таки ну, как-то начать дышать и понимать, что да, я могу, в принципе, быть вот самим собой в плане именно идентификации с своим народом. Ребят, ну вы что скажете? Вот Тимур, Виктор, вот по отношению... Вопрос тот же, да? То есть, на ваш взгляд, вот если, я говорю, не закапываться вот в эти исторические всякие там разборки, да, что сейчас вы видите, например, какие есть препятствия, чтобы еврей, когда он приходит в церковь, вот он чувствовал себя евреем, там, свою идентификацию?
Ну, церкви бывают разные тоже. Христианские церкви бывают разные. И зависит это от того, есть ли у руководителя церкви, там пастор или кто-то еще, откровение вообще о роли Израиля в Библии. Потому что я сколько лет верующий, я вижу, что бывает по-разному люди очень понимают.
Ну, конечно, по-разному, да.
И есть такое, ну, то, что я заметил, что есть у людей вот такая вот ревность. То есть людям многим очень сложно признать, что Израиль – это первенец Божий. Вот само слово «первенец», оно как бы у людей вызывает такую реакцию, что «ах, я, значит, плохой». И, ну, это я, насколько вот я заметил, да, потому что эта тема моя, и я ее изучаю и наблюдаю за этим. Очень многие люди с такой вот ревностью относятся с детской, что, ну, если они Всевышнего представляют как отца, ну, а он и есть отец, да, то они как бы ревнуют к старшему сыну, пытаясь найти в нем любой малейший недостаток и как бы утвердить самих себя и всех вокруг, что нет, старший сын облажался 2000 лет назад, и вот поэтому теперь мы старший сын. То есть война как бы она идет за первенством. И многие люди, они это не, ну, даже себе это не признают, но ведут себя вот именно так, как будто
ну,
они
ревнуют. То есть нету понимания, вот на твой взгляд?
На мой взгляд.
Понимание, в чем первенство и в чем тут, предназначение?
Тут сложный вопрос. Вот, Татьяна, это непростой вопрос. Потому что,
поэтому его и задаю.
Да, это непростой вопрос, потому что есть, на мой взгляд, есть такое понимание, как откровение. Вот у меня было откровение. То есть у меня вся сущность моя, она была антисемитская. И я этого точно не искал. Я вот 100%, я вот перед Богом говорю, вот чего я меньше всего искал, это еврейство.
Да, получается, что ты сидишь между двумя евреями, но ты не еврей.
Я не еврей, я из казачьего рода со всех сторон. Это антисемитские корни у меня, понимаете? И еще раз скажу, я не еврей, никогда им не буду.
То есть ты немного так в образе апостола Павла.
Да, ни в каком в смысле, Павел был евреем.
Наоборот. Да, да, я имел, конечно, в виду это именно, да. Который гнал церковь, потом вот его, да.
Но
в этом значении.
Не знаю. Но я вам скажу, что есть вот у людей бывает откровение. Я таких людей встречал, как я, которому так вот и одномоментно вдруг открылось. Роль Израиля, они бегали так же, как я, схватившись за голову, и понимая, что просто только что весь мир перевернулся. Вся Библия перевернулась. Вот. А есть люди, у людей есть еще душевные проблемы. Не то, что они больные, там, психи, да, но есть вот у людей, вот у них есть жажда самоутвердиться. И вот бывают люди пытаются самоутвердиться в церкви, нападая на Израиль. А бывают в мессианских общинах тоже такие же вот перекосы, когда люди, не имея зачастую какого-то жизненного успеха, они пытаются свою исключительность в своих глазах подрастить тем, что вот они как бы суперверующие такие, супер люди. То есть евреи, которые не просто Библию какую-то читают, Библию, да, а они еще и Талмуд там читают, там Мидраши изучают и восхищаются раввинистическим иудаизмом, не библейским. То есть это просто для придания собственной исключительности, чтобы успокоить себя, что у меня все в порядке. Но по сути это как бы и то, и другое, это все на уровне некого конфликта с Богом. То есть люди не достигают мира с Богом, у них неправильная теология, они не понимают, кто Бог для них, кто они для Бога, и поэтому на фоне ревности возникают перекосы. Либо антисемитизм церковный, либо вот в мессианских общинах это какой-то гипериудаизм, то есть это какие-то ультраевреи, там, знаете, которые просто вот, ну, был Вася, а стал вдруг Ицхок, да еще Инд, Инд какой-нибудь там Бобруйск.
Василий еврейское имя.
Василий греческое имя, царственный по-гречески. Вот. Но можно и еврейский тоже. Ну, окей. То есть я вижу много проблем.
Ну, смотри, да. Ой, извини, пожалуйста, договори.
Да, потому что бывает, что и приходит еврей в церковь, говорят, ой, как классно, наконец-то вы покаялись. Вот бывает такое, да. То есть как бы человек вроде как со всей душой, а в принципе антисемитизм такой же. Вот. А бывает, говорят, что, ну, слава богу, вот вы пришли, теперь давайте забыли все вот это вот ваши штучки, дрючки, вот, давайте, будьте добры, сало с нами покушайте, и так, чтобы мы видели. Вот. Такое тоже бывает. То есть, ну...
То есть, ну вот как я тебя поняла, поправь меня, если что-то ты не такое от меня услышишь. То есть, по твоему мнению, не хватает вот как раз некой такой свободы, допустим, в церковном сообществе для того, чтобы давать человеку, ну, например, ну, некий такой выбор. Если он является евреем, он может сохранить свою идентичность так, как он считает нужным.
Татьяна, мы верим в Бога Израиля. Все христиане верят в Бога Израиля. Это Бог Авраама, который первый изменил вере предков, да? Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, который и есть Израиль. Если церковь на себя примеряет все благословения из Библии, то надо почитать, что вообще все эти благословения, они Израилю даны, а не церкви. Бог никогда не заключал завет ни с каким народом, как с народом, кроме Израиля. И поэтому минимум, что должны делать верующие всех наций, это понимать, что Израиль – это Божий первенец. При всех его недостатках, а их много, надо понимать, что мы не превозносим одну нацию над другой, а мы понимаем роль Бога и роль вот его исторического замысла, который проявился через Израиль. И на примере Израиля все верующие могут понимать, что Бог сделает любому народу, который станет его, частью его народа. Uh-huh. То есть, если Бог верен Израилю, значит, он верен и всем остальным народам. А если Бог отверг Израиль, так он отвергнет запросто. Ну, так, по этой же логике, то тогда у других народов вообще никакой надежды нет.
Ну, я с тобой соглашусь, кроме одного момента, потому что оно прозвучало так интересно, как будто бы церковь занимает какую-то самозванную позицию, а, на мой взгляд...
Нет, церковь не самозванная
это не
позиция.
Так.
Нет,
да,
я так не говорю.
Добавляйте, кстати, если
церковь
что,
не занимает если самозванную, сказать... самозванную позицию, есть замысел Божий спасти всех людей. Понимаете, просто этот замысел реализовывался поэтапно. И этапы были такие. Создание человека – раз. Спасение людей в семье Ноя – два. Потом выбор Авраама – три. Производство от Авраама особого народа, который не числится среди других народов – четыре. Возложение на этот народ функции священников. И присоединение к этому народу всех желающих спастись бесплатно. Жертву принес Иешуа, Мессия, за каждого человека. И каждый человек теперь может войти и стать частью Царства Божьего. Вот этот замысел, который, это очень коротко и грубо, но Бог это реализует. И Израиль – это важнейший, одна из важнейших, один из важнейших этапов спасения всех людей. Вот так. Из этого Израиля же и произведен нам телесно Мессия, наш Спаситель, Иешуа Мессия, Иисус Христос.
Ну, я соглашусь с Виктором и благодарю Господа за него, за его служение, за откровение, которое он получил, за то, что он такой ревностный христианин и служит Израилю, служит не только Израилю, а Израилю, я имею в виду народу, который он приводит, еврейскому народу, который он приводит к своим истокам через Господу Иисусу или Иешуа ха-Машеху. Но я хочу сказать и о церкви, которую я буду защищать, потому что вот...
От
у меня? Нет.
Я не нападаю на церковь. Нет. Я люблю верующих.
Нет. Это просто я защищаю вот от тех, кто... От тех, наверное, евреев, которые говорят, что церковь против евреев. Я могу просто сказать, что тот же Иоанн Павел II, который называл евреев Израиль нашим старшим братом. Вот это, если почитать, да. То, в общем-то, это... И я хочу поблагодарить православных священников, которые в своих общинах усмиряют особо рьяных, особо ретивых, да, которые говорят, что евреи отвержены, евреи не приняли Христа, и они показывают, ну а как же вот апостолы, которые приняли Христа, ведь вы же приходите, вы молитесь, вы взываете к ним, они же евреи.
А десятки тысяч ревнителей в Иерусалиме, и все они были ревнители закона, и все они приняли Иешуа.
Да, но да. Первая церковь, которая составлялась. Да, конечно, были перекосы, мы сейчас об этом не говорим, мы говорим о том, что сейчас все-таки церковь поворачивается, да, она меняется, церковь меняется, и слава Богу, мне очень хотелось, чтобы и евреи поменялись под свое отношение к церкви. Вот это очень
важно. Думаю, что вот эта перемена в церковном отношении к Израилю, она, во-первых, непонятна очень многим евреям, а во-вторых, она вызывает интерес и ревность, и вот это вот то, что нужно. Когда евреи видят, что вот этот гигантский корабль под названием «Церковь» делает поворот в сторону Израиля, у них, ну, у многих людей возникает вот такой вопрос. Но это, опять же, это люди, которые живут в еврейской традиции, которые идентифицируют себя как евреи. Потому что вот, ну, те люди, вот, ну, например, как Тимур, да, и, кстати, вот хочу сказать про музыку, для них это как бы вообще все нормально. И насчет музыки, кстати, у нас вот в Коломне община, она практически вся сложилась из людей, которые вообще не знали, что они евреи. И вот они почти все заходили, и первое, что они говорили, почему-то я чувствую себя здесь дома. Мы говорим, ну класс, слава Богу. А потом через какое-то время, мы же не отделяем, там, а ты еврей, заходи, ты не еврей, выходи. Нет, мы всех, ну вот так получается, что как-то вот Господь прикладывает людей, и вдруг они узнают потом, что да, мама скрывала. Мама сказала, а мы, оказывается, евреи. Но первое, что вот они чувствуют просто, что вот они дома. Это и дом. И вот музыка, кстати, я не знаю, как это работает. Это люди, которые, кстати, вот Инна говорила, это люди, которые не слушали еврейскую музыку и не знали, что они евреи. Вот. Ну, это так, ремарочка.
Да, но что-то внутри откликается.
Вот что это, да. Я не знаю. А я также, кстати, встречал евреев, которые, например, прилетая в Германию, не могли из самолета выйти.
Я не могу.
Да, я знаю евреев, которые не могут слышать немецкую речь. Просто вот, причем это не то поколение, которое пережило, а то поколение, которое немцы живого никогда не видело. Понимаете, это уже через 3 поколения после войны, они просто впадают в ступор, и это что-то
мне трудно слышать немецкую это речь, простите меня, товарищи немцы.
Да. Поэтому ну, есть много вещей непонятных нам, вот, но есть Библия, слава Господу.
Хорошо, да. Немного мы все равно так ушли в глубину от моего вопроса, но я рада, что мы в нее ушли. Многое, что важного сказали. Все-таки вопрос был именно в том, есть ли сейчас вот какие-то видимые причины к тому, чтобы не еврею, вернее, чувствовать себя некомфортно в церкви. И вот Инна сказала, что нет, она не видит каких-то причин. Вы вот просто начали в глубину.
Не, я сказал, что не везде есть. Да. Я сказал, что есть разница.
Да. Может быть, ну, ты говорила о внутренних проблемах, да, я о внешних
тоже хотела.
Может быть,
где-то в глубинке, где просто вот есть какие-то националистические такие, супернационалистические воззрения и чувствования, да, вот мы русские, мы православные, и нечего туда инородцам приходить, но они тогда не принимают любого инородца, который придет, не только
евреи. Мы, знаете, вот мы долго искали в аренду помещения в Москве, и по закону, который сейчас у нас действует, мы обязаны арендовать только у религиозной организации помещения. И я... Приходя и говоря, что мы мессианская община, я в 80 случаях встречал насмешки у людей, которые владеют церковными зданиями, которые мне прямо в лицо хохотали просто. Ха-ха-ха. Знаем мы вас, евреев, сейчас придете, устроите здесь нам. Мы знаем, какие вы, типа цыгане. Понимаете, сижу я не еврей, понимаете? Но мне стыдно просто за таких людей. И я 80% отказов, когда нам отказывают в помещении, верующие люди. Я слышал насмешки, просто отозвавшиеся на слово «еврейская община». Поэтому для меня это самого было очень удивительно. Я думал, что это какое-то маргинальное вот явление такое. Но когда вот мы именно искали аренду, это больше года мы ее искали, ходили по церквям по-разному, я редко встречал людей, которые говорили, ну, здорово, классно. В основном насмешки.
Ну, с одной стороны, грустно, с другой стороны, я не то что оправдываю, правда, просто пытаюсь как-то что-то понять. Вот, может быть, это связано с тем, что какое-то время назад, как вот мы говорили, да, была волна, волна перегиба, то есть сначала отторжение еврейства, потом принять его до такой степени, как ты говоришь, что человек начинает менять имя, вот, носить кипу и уходить вообще из церкви в синагогу, не, вот, не, не в плане, поймите, пожалуйста, там, каких-то религиозных выборов, а именно в плане уже отказа как бы от христианства, то есть от Иисуса как спасителя и уход в синагогу. Вот этого как-то, наверное, все испугались, и поэтому начали смеяться, может, как защитная реакция на происходящее.
Я знаю пасторов, которые руководили церквями, потом принимали гиюру, ходили в Алтай.
Ну, это ужасно.
Да, это тоже страшно. Это поэтому,
вопрос теологии.
Да. Это значит... Я думаю, что это вопрос времени, потому что, видите, мы, ну, для нас кажется, да, что прошло вот энное количество лет, там 20-30, это много, а на самом деле это мало для того, чтобы переосмыслить, осознать вообще ту новую реальность, которую мы сейчас имеем с вами. Да, во-первых, это нету запрета на государственном уровне, это открытые церкви, свобода как бы вероисповедания, это возможность быть и евреем, и быть христианином. И здесь сразу посыпалось такое количество вопросов, вызовов, на которые надо отвечать. И, конечно, не всегда получается отвечать адекватно. Обычно вот как раз я вижу даже по истории, да, что мы уходим в некие крайности, то в одну, то в другую. Ну, кстати, вот хотела...
Хочу сказать, что вот у Виктора миссия такая, Господь ему открыл, что он должен работать среди евреев. Вот сколько я не пыталась идти к еврейскому народу, да, меня Господь не пускал. Я как раз, меня он посылал к язычникам, и я работала в миссии, я говорила уже об этом в эфире, работала в тюремной миссии. И мое основное служение – это церковное служение. Где бы я ни была, я пытаюсь именно говорить о том, вот этим людям, которые передо мной, которые не евреи, которые русские, татары, грузины, азербайджанцы, слава Богу за всех, которые приняли Христа, и я им рассказываю о том, что и для евреев Машиах, Христос не чужой, Мария не чужая, апостолы не чужие, и что, в принципе, вы все пришли к еврейской традиции, потому что они соблюдали традицию, и поэтому мы с вами едины. Вот это моя миссия, которая была возложена Богом на меня.
Ну, это же есть главная составляющая Синайского договора. Евреи, каждый еврей должен быть священником для всех народов. Об этом завет у Бога с евреями. Об этом. А языческие верующие, они должны возбуждать ревность у еврейского народа. И это основная... Вот, ну, я всегда говорю, знаете, если вот вы верующий человек... Если вы считаете, что вы можете донести Евангелие, попробуйте донести до еврея. Если вы доносите Евангелие до еврея о еврейском Боге, о еврейском спасении, значит, ваше Евангелие работает. Если вы не можете внятно объяснить еврею, во что вы верите, то это не Евангелие. Это какое-то, ну, что-то такое, полусыренькое такое еще, которое на самом деле не работает. Оно работает там в очень ограниченной среде. А настоящий евангелист, вот если вот он может еврею объяснить еврейскую веру, вот это евангелист.
Что здесь, с другой стороны, Виктор, мне кажется, что вот донесение благой вести до человека – это не только человеческие способности и его личное откровение, это еще и Божье дело. Потому что есть вот период, да? Понимаешь, мне кажется, опять же, вот, например,
я же не говорю про одного человека. Просто если человек свидетельствует, и все ему отказывают, то есть, ну, это значит проблема в свидетельстве у человека, да? Понятно, что это не про одного человека.
Я говорю
человека
именно
речь.
Про еврейский народ. Ну, точно так.
Да, но если с одним человеком не получилось, попробуй со вторым. Но если у тебя с 10, с 20 не получается.
Но я думаю, что здесь важно еще дело призвания все равно. Потому что, знаете, дело-то большое, и призваний у нас очень много. Это не значит, что... Даже апостол Павел, возвращаясь к нему, да, он говорит, что не все из вас апостолы, учителя, евангелисты и так далее, да? Ну, не у всех, честно, вот есть такое призвание, и если говорить таким христианским сленгом помазанье, вот именно идти и проповедовать евреям. Но я вот хотела тоже о чем сказать. Вот послушала одно интервью, очень интересно тоже, значит, Рави, который уверовал в Иисуса, в Иешуа Машеха, как мы говорим часто в нашей передаче. Вот, и его тоже спрашивают, что для вас означает еврейство, да, вот что значит для вас быть евреем. И он говорит, в первую очередь, это не религиозный вопрос. Это именно вопрос вообще именно родовой, то есть я родился, да, да, это вопрос рода, это вопрос национальности, это вопрос культуры, это вопрос моего предназначения, и вот здесь вот, вот в разговоре, интересно, с другими раввинами, вот он делился, когда, значит, ему говорят, ну что ты, куда ты там пошел, в какие-то языческие стороны, возвращайся домой, вот, и он на это отвечает, что задайте себе вопрос, то есть если, например, мы евреи, да, то и избранный Богом народ, то для чего мы избраны? Вот зачастую, говорит, на этот вопрос очень трудно самим евреям ответить, для чего мы избраны? Говорит, мы избраны именно для того, чтобы быть светом этому миру, быть избранным народом, то есть быть теми из среды, которой родился Спаситель, быть теми, чтобы принимать этого Спасителя, и в этом тогда реализуется твое предназначение как евреи здесь на земле. И поэтому очень, конечно, говорит, многие, например, ощущают себя евреем по национальности, по культуре, но не по своему предназначению. И вот отсюда есть определенная тоже
и трагедия.
И об этом мы должны, конечно, напоминать.
Еще одно. Не забудьте, что когда придет Машиах, когда придет Мессия, когда он придет судить землю, он будет сидеть по отношению к евреям.
Это 100%.
Как вы будете, как вы относитесь к братьям?
Друзья, моим? И на этом мы закончим эфир, потому что время наше вышло. Спасибо вам большое. Шалом, шалом, друзья.
Шалом, шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.